15 августа 1937 года в нашей стране началась операция по ликвидации контрреволюционного и антисоветского элемента. И за этот год до ноября 1938 года, в августе 1937 началась, а в ноябре 1938 года эта операция закончилась. За этот год с небольшим было арестовано и расстреляно 26 тысяч евангельских христиан и баптистов. Ну, там порой вот так семьями. В чем их обвиняли? Ну, для примера, вот из дела этой сестры, например, пишет этот, кто ее там дело составляет, что к ней в августе 1935 года приезжал агент фашистской контрразведки, она передала ему шпионские сведения. А она была арестована в июне 1935 года. В это время она находилась в заключении. Просто чувствуется, что тот, кто составлял дело, он знал о своей безнаказанности, что никто ничего не будет проверять. Дальше почти всех обвиняли, что они собираются взрывать железные дороги, заводы, заниматься вредительством, ну и прочее, прочее. Очень приятно, конечно, читать дела, когда братья не соглашались с тем, что они участвовали в контрреволюционной организации, их расстреливали. Соглашались, расписывались, их тоже расстреливали, всех за контрреволюцию. Интересно, вот допрос ведут. Всего обычно только два допроса вели. Один там еще что-то о человеке расспрашивают, о его прошлом и настоящем. Второй допрос, там только на него давят, что он был контрреволюционером. Ни слова нет о том, что он верующий или еще. Только что он был контрреволюционером. Вопрос, ответ, роспись. Вопрос, ответ, роспись. Как они добивались эти росписи? Ну, некоторые потом признавались, что... Ну, допустим, три дня человека заставляли стоять, не спать, не кушать, не садиться, только стоять. Следователи менялись, вели перекрестные вот эти допросы. Ну и человек доходил до такого состояния, что ему уже было все равно, лишь бы еще раз можно было закрыть глаза, и расписывался. Ну и многое другое там применялось для того, чтобы добиться подписей, признания. Ну, еще что делалось? Например, на Алтайский край в октябре 1937 года пришла такая разнарядка. Выявить 4000 врагов народа первой категории. Ну, это значит тех, которых нужно расстрелять. И они эту разнарядку делят по районам. И на, вот, например, на Славгород дали 300 выявить. А те присылают встречный запрос, слишком мало, повысьте нам лимит. Им добавляют еще 200. Они, значит, выявляют 500 врагов народа, 500 человек приговаривают к расстрелу. Это было повсеместно. Например, вот за этот год с небольшим в Алтайском крае было арестовано около 26 тысяч человек. Но они не все были расстреляны. Общая масса, я уже не говорю о верующих. Вообще, вот какая тогда была практика, как сказать, истребления, что ли, людей? Ну, еще один пример. Это в городе Омске был арестован брат Шипков. Он был в свое время председателем Дальневосточного союза баптистов. Старец уже. И вот он... 31 марта 1938 года его приговорила тройка к расстрелу, а в акте о смерти записано, что он умер 21 марта 1938 года по болезни. Получается, он уже умер, а его через 10 дней приговорили к расстрелу. Это как машина была запущена, которая ничего не разбирала, просто уничтожала людей. Я еще хочу сказать о председателе Союза баптистов Одинцове здесь есть. Это был уже старец, брат. В 1933 году, в ноябре месяце, он был председателем Союза баптистов, его постоянно вызывали. И однажды, когда он пришел, вернулся в канцелярию Союза, он собрал всех там, кто присутствовал, и гостей, и рассказал им, что от него требуют власти, чтобы он вел работу Союза по-новому, и что он, размышляя об этом, пришел к такому решению, что они соберутся, да, он попросил всех прийти с Библиями. и, положив руки на Библии, дадут Богу торжественное обещание, что они во всех вопросах веры будут поступать только по Слову Божьему. И они там склонились на колени и в горячих молитвах дали Богу это обещание. Ночью Николай Васильевич был арестован, осужден на 3 года тюремного заключения, которое он провел в Ярославской тюрьме. Оттуда его отправили в город Енисейск, ну там еще дальше, в село, на ссылку. На ссылке он был вновь арестован и бесследно исчез. Вообще в нашей молодости рассказывали такое стихотворение, что Одинцова растерзали собаки. Сохранилось письмо, которое Одинцов написал с места ссылки, в котором он писал, как он уже пожилой человек, гнали под конвоем, он не мог успевать, отстал или как-то там, и на него натравил конвой собак, он упал. В общем, он очнулся в бараке, товарищи перевязывали ему раны, но он еще после этого остался жив. И потом его расстреляли 7 марта 1939 года в Москве. Его назад в Москву увезли и там расстреляли. Но интересно, что вот в этом письме Николай Васильевич писал, что течение я совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Я радуюсь великой радостью, но мне так дорого христианская молодежь. Он писал о том, что придет время, когда атеисты через отступников от Святого Завета постараются проникнуть в церковь и поставить ее на колени перед валом атеизмом. Ну и это потом действительно как бы его уже как пророчество, что ли, оно осуществилось уже вот здесь, ближе в наше время. Да, еще вот насчет ареста. Вот в одном городе Красноярске в один день, 5 октября 1937 года, было расстреляно 13 братьев. По их делу арестовали еще 8, потом еще 16 и всех расстреляли. Это только в одном городе. У нас здесь недалеко, в Гурьевске, было арестовано 10 человек, 8 приговорили к расстрелу. В Кемерово 13 братьев-баптистов приговорили к расстрелу. Ну, это как проходило в те годы. Ну, в таком состоянии евангельские христиане-баптисты встретили войну. Фактически, уже к началу войны в нашей стране не было открытых домов молитвы. Был один дом молитвы в Новосибирске, но так и не удалось установить, были ли там, проходили ли там собрания. И один дом молитвы был в Москве. Все дома молитвы отобраны, собраться было невозможно. 5 человек соберутся, арестуют, если только милиция или власти заметят. Предательство было очень сильно. Но еще что хочу сказать. Все-таки в это время были верные христиане. Я думаю, вы читали книжку или слушали кассеты «По следам отца», да? Как этот мама в таких трудных условиях она деткам рассказывала о Боге. Потом, как овцы среди волков. Помните, эта девочка из Библии помнила, что Бог там давал ману с неба, и она пошла, колоски там из-под снега нашла, и Бог ей послал. Я встречалась с одним братом-служителем, он рассказывал, что его дедушка, он тоже был арестован, и он до ареста, там люди же подсматривают, а вдруг он детям о Боге рассказывает, а вдруг он с ними молится, и вечером нельзя было вот так, как мы с семьями собираемся, читаем и молимся. И он своих детей поднимал рано утром в 5 часов, чтобы с ними помолиться, чтобы им рассказать о Боге. Наверное, они очень хотели спать. И он им говорил: «Деточки, я знаю, что меня скоро с вами не будет. Я не хочу, чтобы вы так тяжело шли к Богу, как я. Он тяжело шел к Богу, долго был неверующим. Я хочу, чтобы вы знали, что на небе есть Бог, ваш Небесный Отец, что Он вас любит. Я хочу, чтобы вы Его любили». Вот так он своим детям говорил. Потом этого брата арестовали, он не вернулся. Его тоже, видимо, расстреляли. Но его дети выросли верующими. Его внуки, вот этот внук, он теперь служитель, пресвитер в одной церкви. Вот это семя, которое сеяли родители, оно не осталось бесследно, оно принесло плод. Ну или вот эти родители, они отошли в вечность, четверо детей осталось. Старшему 10 лет было, младшему 4 года. Росли в детдоме, росли у чужих людей. Но вот Бог так повел, что мой папа в молодости встретился с верующими, услышал о Боге, покаялся. В молодости я уже родилась в христианской семье. А когда вот этого брата, они там разговаривать не могли, но знаками спросили на прогулке, где-то его друзья увидели, другие верующие, на прогулке знаками спросили, что, к чему уж его приговорили. Он из пепла насыпал маленький холмик и показал, что его приговорили к расстрелу. А другой раз он как кому-то успел сказать, что «я уже у цели, но мои бедные дети». Вот эти родители молились, и я уже многих встречала, но они не знали о судьбе своих отцов, где они, что, где похоронены, где можно было бы могилку найти, цветы возложить. Но родители молились, и дети потом уверовали, Бог сохранил их. Пусть это, ну, как-то утешает, вдохновляет родителей, которые сегодня сеют, может, со слезами со многими, что это семя все-таки принесет плод в свое время.
Святая Церковь,